Говорит Радио Свобода. Можно ли ждать прорыва в урегулировании ситуации в Донбассе после нормандского саммита в Париже?
Что-нибудь в таком духе, что в переводе с дипломатического языка означает, что мы поговорили, но ни о чем не договорились.
Егор Жуков о своих планах и политических амбициях.
Для меня самое главное, чтобы меня любили не за красивые глаза, а за все-таки мои действия и за мои ценности.
В Петербурге жители муниципалитета, не признавшие итоги местных выборов, создали свой народный совет.
Жители оказались настолько активными, что не смутились отказом судов признать, что кандидаты от «Единой России» победили только благодаря фальсификациям на двух участках.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 9 декабря. Итак, сегодня в Париже проходит первая встреча за последние 3 года лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе в так называемом нормандском формате. Кроме того, это первые переговоры, на которых Владимир Путин встретится лицом к лицу с Владимиром Зеленским, победившим на выборах президента Украины в апреле этого года с обещаниями принести мир. С апреля 2014 года в результате боевых действий в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. О том, с чем приехали на саммит Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, рассуждает политический аналитик Юрий Федоров.
Я думаю, что у Владимира Зеленского есть как бы две цели, две стратегии, если хотите. Первое – это добиться определенной ревизии или адаптации Минских соглашений. Судя по тому, что пишут украинские телеграм-каналы, достаточно осведомленные, речь идет о том, чтобы убрать из Минских соглашений положение о том, что контроль над границей, российско-украинской границей, будет установлен после выборов в Донбассе. Вот это самое неприятное для Украины положение Минских соглашений. И, судя по всему, Зеленский рассчитывает на то, чтобы это положение убрать. Если это не получится, а вероятность этого весьма низка из-за позиции Владимира Путина, то у Зеленского есть вторая стратегия, второй вариант, то, что он называл план «Б». Это, по сути дела, строительство стены вокруг оккупированных территорий Донбасса. Ну, фактически речь идет о каких-то фортификационных сооружениях, которые предотвращали бы или минимизировали бы потери украинских вооруженных сил, которые дислоцированы около оккупированных территорий. Приглашение, если я правильно понимаю этот план «Б», приглашение в Украину тех жителей оккупированных территорий, которые готовы переехать, их, видимо, не так много сейчас, и замораживание конфликта, замораживание ситуации на неопределенно долгое время в расчете на то, что рано или поздно в России произойдут изменения и, соответственно, политические изменения на высшем уровне, и тогда можно будет вести какой-то более-менее конструктивный разговор. Значит, вот это такой выбор, который стоит перед Владимиром Зеленским. Теперь, что касается Владимира Путина, я думаю, что он едет в Париж с твердым намерением не допустить какого-то изменения минских договоренностей, прежде всего сохранить вот то самое положение о порядке их реализации, которое неприемлемо для Украины. Ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют утечки, которые шли из кругов, близких к Владиславу Суркову. Хотя не исключено, что у Владимира Путина тоже есть какой-то план «Б», хотя я, честно говоря, не особенно в это верю. Наконец, позиция канцлера Меркель и президента Макрона, она, по-моему, довольно проста. Нужно попробовать добиться какого-то смягчения ситуации вокруг оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с тем, чтобы немножко улучшить отношения с Россией и снять остроту вот этой вот проблемы, связанной с Украиной, но уже в российско-европейских отношениях. Потому что я думаю, что в Европе возникла усталость от России, потому что обычно говорят об усталости от Украины, на самом деле это усталость от России. Потому что вот эта конфронтация с Москвой для европейских столиц, она достаточно неудобна, и очень хочется как-то вот эту вот напряженность, ну, если не убрать, то немножко снизить. Вот что из-за всего этого выйдет, сказать очень трудно. Но я, честно говоря, не жду никаких серьезных подвижек, серьезных шагов навстречу друг другу. Мне представляется, что результатом этой встречи нормандской четверки будет согласование, ну, подписание или какое-то опубликование, возможно, не подписание, достаточно короткого коммюнике или иного заключительного документа, в котором будет сказано о том, что стороны обменялись мнениями, лучше понимают позиции друг друга, подчеркнули неизбежность или желательность политического урегулирования, но что-нибудь в таком духе, что в переводе с дипломатического языка означает, что мы поговорили, но ни о чем не договорились.
Ну, предполагается встреча один на один, насколько я понимаю, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как вы считаете, Зеленский, как, в общем-то, относительно молодой и не очень опытный политик, в состоянии не поддастся влиянию такого умеющего давить на своих оппонентов политика, такого как Владимир Путин?
Ну, прежде всего, я хотел бы обратить внимание на информацию, которая вот буквально сегодня утром появилась в украинских телеграм-каналах, близких к офису президента Зеленского. Там говорится о том, что двусторонняя встреча будет возможна, если будет достигнут некий прогресс на первой части вот этой встречи нормандской четверки, где будут обсуждаться вопросы, связанные с Донбассом. Это первое. Второе, опять же, если исходить из вот этих информационных, я не знаю, как сказать, сливов, каких-то источников из офиса президента Зеленского, то на двусторонней встрече планируется обсуждать газовую проблему, перспективу подписания или согласования какого-то контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу. Эта проблема очень острая. Здесь у Украины довольно сильные позиции. Но, повторяю, если следовать той логике, которая сейчас опубликована в Украине, появилась в украинских источниках, то эта встреча может быть после или в случае, если достигнут некий прогресс по Донбассу. А если это действительно так, то я, собственно, не вижу, как и чем президент Путин может давить на Владимира Зеленского, поскольку по газовой проблематике позиция Украины более сильная, чем позиция России. Украина может обойтись без российского газа, по крайней мере, пережить зиму, а вот для России украинский транзит достаточно важен. И он также важен для европейских партнеров. Поэтому здесь, скорее, позиция Киева более сильная.
Моим собеседником был политический аналитик Юрий Федоров. Вы слушаете «Радио Свобода». Студент Высшей школы экономики и блогер Егор Жуков в пятницу был приговорен к 3 годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремизму. Его последнее слово на суде и заявление после освобождения из-под стражи вызвали широкий общественный резонанс. Жуков не скрывает своего желания стать президентом России, при этом он стал внештатным сотрудником «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алене Вершининой он рассказал о том, как справляется с внезапно обрушившейся на него популярностью, о своем опыте в тюрьме и под домашним арестом и о политических планах.
Вами реально сейчас все очарованы. То есть Егор Жуков стал таким символом поколения. Есть и такое. Существует, да, что Егор Жуков, как бы вы как человек, и Егор Жуков как медийная личность. Это такие немного пока
человек
не...
Человек и пароход.
Типа того, немного не пересекающиеся миры. Вы к этому были готовы и понимаете, что на вас обрушилось сейчас?
Мне кажется, что очень рано говорить вот такие вещи, и я не хочу, чтобы обо мне говорили, что я символ поколения, что я какой-то там блестящий будущий политик и вообще и так далее.
Но вы хотите или нет, но это уже произошло, собственно, после вашего последнего слова.
Я понимаю это, я просто хочу как раз договорить. Вот, я не хочу это, потому что я хочу что-то сделать сначала. Я хочу получить вот такого рода отзыв на свою деятельность, не просто на свои слова. Это очень опасная дорожка, если меня будут хвалить за каждое мое там движение. Я просто словлю звездочку и пойду вообще не в ту сторону, в которую я должен идти. Мне очень нравится, что после некоторых моих слов на некоторых интервью появились уже люди, которые реагируют негативно. Это отлично, это хорошо, это значит, что меня воспринимают как человека. Это самое главное.
А вообще, вот, ну, собственно, в тот момент, когда вы вышли из Кунцевского суда и стало понятно, что все, вы остаетесь на свободе, вы понимали, какая слава на вас будет сейчас обрушена?
Это к моменту задержания своего 2 августа я уже 2 года снимал ролики на Ютубе.
Но это так и виртуальная слава
и как
все-таки.
Бы, нет, ну я к тому, что снимал, ну, то есть ничего особо не происходило. Да? Там, ну, некоторые ролики набирали там несколько сотен тысяч просмотров. Ну, преимущественно это несколько десятков тысяч. Да? Для интернет-деятеля это просмотры весьма посредственные. Это, в общем, это можно прямо сказать. Ну да, конечно, была компания в Мосгордуму у меня и так далее, но она не закончилась чем-то масштабным, успешным. Вот. А после этого меня задержали, и у меня был некий мой личный опыт, да, опыт там жизни в СИЗО, потом опыт под домашним арестом, но с точки зрения вот публичности вообще ничего не происходило. И тут я вышел, и вот, ну, из-за того, что я, похоже, попал в какое-то давно существующее общество запрос, такой запрос, который настолько уже давно был сформирован, да, что как только появился кто-то, кто на этот запрос ответил, произошел взрыв. То есть я буквально, можно сказать, этим последним словом, я взорвал надувшийся огромный воздушный шар.
Есть давно запрос на молодого политика, потому что у нас есть как бы официальная власть с Путиным и с его командой. Угу. Есть оппозиция, которая давно многих не устраивает. Угу. И есть вот это поколение тех, кто вышел на свои митинги 26 марта. Да. И как бы это же, многие же, опять же, как и вы, не согласны с Навальным.
На самом деле это действительно так, да, то есть запрос на молодого политика, запрос на нечто новое в принципе, запрос, помимо прочего, на новые способы политической деятельности, да, на какие-то новые фигуры, как уже было правильно сказано, но я имею в виду здесь еще и запрос на те ценности, о которых я говорил. И вот это, мне кажется, очень важным, потому что все-таки для меня самое главное, чтобы меня любили не, если меня любят, да, чтобы меня любили не за красивые глаза, а за все-таки мои действия и за мои ценности.
Егор, пока что вы говорите, все классно очень, да. Но просто это немножко такая теоретическая политология, наверное. А в плане практическом. То есть вы в Мосгордуму шли в команде Дмитрия Гудкова, и, собственно, вы собирались там поддерживать его идеи, быть членом там, его команды. А сейчас что?
Ну, я продолжаю сотрудничать с Димой, по крайней мере, я конкретно не знаю, на какой ипостаси у нас будет продолжено это сотрудничество, вот, но мне нравятся взгляды Димы на большое количество вопросов, которые, собственно, для меня важны. Мне нравятся его взгляды относительно того, как будет меняться ситуация в стране, да, то есть он верит в раскол элит, я верю в раскол элит, я считаю, что это единственный способ бескровно изменить власть в стране, вот, и если мы будем руководствоваться исключительно мыслями о том, что вот только кровавая революция – это единственное, что может произойти. Во-первых, это, конечно, совсем не так. То есть это банально неэффективно, к этому совершенно точно не имеет смысла призывать. Не только потому, что за это можно присесть, но еще и потому,
даже
что...
если к этому не призывать,
ну,
за
да,
это тоже
да,
можно получить.
Да, но еще и потому, что это, конечно, совершенно неэффективно. Вот. Мы все-таки должны думать о бескровных способах изменения власти. Что касается конкретных практических способов ведения политической деятельности, то я все-таки вышел на свободу вот только-только. И для меня было самое важное за это время обозначить, каких целей я придерживаюсь, да, какие цены я защищаю. Для меня это было сейчас самое главное. И мне кажется, в политике это и есть самое главное. То есть показать, чего ты хочешь. А как ты будешь это делать, это уже вопрос инструментария, и он резко ситуативен. И мы вот вместе с моей командой мы будем решать, собственно, какие способы мы будем выбирать, потому что, ну, глупо отрицать, этот самый приговор, он несколько подурезал мои возможности. Не самым радикальным образом, но самый очевидный способ ведения политической деятельности, например, участие в выборах, да, он мне закрыт.
Там в Госдуму, я думаю, что вы пока не собирались, это ближайшее...
Собирался, но теперь я не могу.
Слушай, ну до 35 вам еще очень много времени,
это правда, стороны. Это правда, но я честно вам могу сказать, скажу аккуратно, до 35 лет, 14 лет, да, еще у меня, я не хочу, чтобы Россия была не свободной еще 14 лет.
Со студентом Высшей школы экономики Егором Жуковым беседовала наш корреспондент Алена Вершинина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В программе «Время свободы» сейчас традиционный телеобзор. Я беседую с обозревателем «Новой газеты» Славой Тарощиной. Слава, очень сильно разрекламированным, но довольно скучным событием на российском телевидении в прошедшую неделю была пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева, точнее, его ответы на вопросы представителей 20 каналов. Насколько я понимаю, главная интрига была вокруг того, зададут ли ему вопрос по поводу того, на каких самолетах летает его супруга. Этот вопрос так и не задали. Ну вот интересно ваше впечатление от этой пресс-конференции, ее освещение на российских федеральных телеканалах.
Прежде всего, отвечу на вашу реплику о том, что ожидался вопрос о самолетах, о жене. Ну, это, знаете, это надо быть очень наивным человеком, вообще не иметь представления, как вершится политика, особенно посредством телевизора, чтобы ожидать такой вопрос. Здесь же все вообще не то, что по методичкам все вопросы, а все выверено, сверено, закреплено печатями. Это же ясно, что здесь никакой самодеятельности быть не может. Но вы правы в том, что это анонсировалось как это такая попытка какого-то свежего ветра, как желание вдохнуть жизнь в это почти бездыханное тело. Я для себя так определила жанр пресс-конференции, как жанр пародии. Причем осмелюсь сказать, что это был жанр пародии на пресс-конференции прямые линии Путина. Все приемы, в том числе вот эти вот девочки, которые вдруг появилась девочка с канала «Карусель», это же все оттуда, это все вот какие-то завлекалочки, оживляжи, это все стилистика нам уже давно и хорошо известная. Но если у Путина появляются какие-то живые девочки и чего-то просят, хоть платьице к Новому году, хоть собачку, им это все-таки дают, то тут вот эта девочка с такой внешностью образцовой пионерки, которая заученным голосом интересовалась вообще главным вопросом бытия о любимой книге премьер-министра, ну, это уже действительно, это было просто, я думаю, что специалисты по пародиям, если они еще не перевелись, они вот именно так и будут это трактовать. И событие это, кстати, опять же об анонсах, оно и анонсировалось как скорее событие шоу-бизнеса, нежели какое-то важное политическое событие. Трудно сказать, кому пришла в голову светлая мысль пригласить, кроме обычных, ну вот этих говорящих федеральных голов, еще и топовых блогеров и стендаперов. Настю Ивлееву, Тимура Батрутдинова, Юлия Михалкова, это вот девушка «Уральский пельмень», но это была абсолютно неразрешимая провальная задача даже на стадии идеи. Потому что ясно было, что эти люди, вырванные из привычной своей среды, из своих привычных резерваций, они вообще не очень интересны. Но понимаете, что вот если Настя попадает к Юрию Дудю и задает свои коронные вопросы, они очень хорошо известны, и тогда там миллионы репостов и просмотров и прочее, это одно. А здесь, когда Настя что-то пытается там поговорить про интернет, про YouTube, это уже совершенно другое. Или там, допустим, та же Юлия Михалкова, которая там, она девушка, она, которая неуклонно приближается к своему 40-летию, вдруг ее заинтересовали проблемы молодежи. А меня больше всего поразил Батрутдинов. Он тоже что-то такое, как-то уводя глаза в сторону, что-то спрашивал про интернет, а поразил он меня тем, что буквально за день или за два до этого знаменательного события, то есть пресс-конференции, он был на канале Ирины Шихман «А поговорить». Мы не раз обращаемся к этому каналу, достаточно содержательному. И там он как раз говорил о мировоззренческих вещах, о том, что он пересмотрел вообще все свое представление о политике в стране. Условно говоря, если раньше он слушал Соловьева, то теперь он слушает и прислушивается к Навальному. А здесь вот он вот такая вот манная каша, то, что мы слышали. И это такая общая жвачка из пресных методичек. Перед Ургантом, который, ну, было ясно, что он не пройдет мимо и сделает пародию, хотя, если я не ошибаюсь, это тоже довольно смелый поступок, это впервые пародии на такие грандиозные события политической жизни, их как прежде не было. Ну, так вот, задача его сложность состоялась в том, что это ведь должна была быть пародия на пародию, а это очень сложно. Ну, Ургант справился с задачей, спрашивал премьера о кардинальных вещах, нужно ли плевать на червя, прежде чем забрасывать удочки там, нужно ли там что-то такое в хлебопечке, какую-то закваску делать и прочее, прочее. Пресс-конференции Урганта говорили гораздо больше, насколько я понимаю, чем о пресс-конференции премьер-министра. Вот самое отрадное, что я для себя вынесла из этой пресс-конференции, это подтверждение вот мысли, которая меня как-то греет душу в последнее время, что политический юмор в стране становится важным трендом. И вот дело Галкина, оно как бы живет и процветает, и развивается. Вот это вот самое важное, что можно было сделать, вывод тут самый важный.
Но вам не кажется, что вот эта спущенная команда «разрешайте больше политического юмора», а не инициатива ведущих, таких как Галкин или Ургант?
Нет, конечно. Вообще, понимаете, для любых правителей везде, особенно в России, нет ничего более страшного, чем юмор и сатира. Это самое страшное оружие. И, понимаете, если говорить о той же там советской власти и о ее падении и прочее, то я, например, думаю, что, ну, условно говоря, Жванецкий внес, конечно, не меньшую лепту, чем диссиденты, правозащитники и люди, которые на протяжении долгих лет пытались эту власть как-то от нее отстраниться. Нет, конечно, я уверена, что ничего не было спущено. Просто, понимаете, это идет лавина с гор, и ее невозможно остановить. Ее невозможно уже остановить, потому что, если вы посмотрите YouTube, то политическим юмором... Другое дело, каково качество этого политического юмора. Это другой вопрос. Но, тем не менее, это уже невозможно остановить. И вот посмотрите, вот этот вот сюжет, который тоже очень горячо обсуждается, Дмитрий Певцов, который поучает Познера, как жить, в гриме Сталина, сыграв свою самую худшую роль, и говорит, мол, человеку, который там старше его на 20-30 лет, мол, вы не любите эту страну, раз вы за аборты, и нечего вам здесь делать. Это же тоже как бы такой вот политический юмор. Каждый, так сказать, юморит как может.
Телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на ведущих платформах подкастов. В Петербурге продолжаются суды по итогам муниципальных выборов в городе. Некоторым депутатам, которые уверены, что путем фальсификации у них украли победу, удается отстоять свои права, некоторым – нет. В муниципальном округе Сампсониевский сложилась особая ситуация. Там местные жители, не признавшие итоги выборов, создали свой народный совет. С подробностями Татьяна Вольская.
Петербургские суды впервые в России за последние несколько лет расформировали избирательные комиссии муниципальных округов Семеновский и Коломяги. А вот Яблочникам муниципального округа Литейный округ свои права отстоять не удалось. Оппозиционеры безуспешно пытаются оспорить в суде результаты выборов в одиозном муниципальном округе Екатеринговский и многих других, включая Сампсониевский. Но именно тут жители оказались настолько активными, что не смутились отказом судов признать, что кандидаты от «Единой России» победили только благодаря фальсификациям на двух участках. И люди решили создать альтернативный народный совет, чтобы контролировать работу Совета муниципальных депутатов. О том, почему в Сампсониевском установилось двоевластие, рассказывает бывший кандидат в муниципальные депутаты по этому округу Ольга Виноградова.
У нас два округа, 23-й и 24-й на нашем МО Сампсониевском. На каждом округе по всем УИКов, это вот эти участковые комиссии. На 6 УИКах на 23-м округе единороссы проиграли. И на 24-м точно так же. У нас два военных института. Один это военный институт физкультуры, а другой военно-медицинская академия. На двух участках голосовали курсанты. Есть сведения от самих курсантов, которые выстроены были на плацу, им выданы были бумажки с фамилиями. И если кто-то из них там сделает что-либо по-другому, там даже вплоть до отчисления. То есть разговоры между курсантами записаны. И вот на вот этих двух УИКах пришли курсанты, 3000 человек, то есть 100% явка. Поставили все четко по 5 галочек, что вообще просто даже статистически невозможно. И таким образом на одном участке наши оппоненты получили по 3000, соответственно, 100 с чем-то голосов. Зато на всех других, где люди голосовали, они не получили ничего. По 200, по 300. После чего, естественно, были объявлены результаты нашим ТИКам, которые были приняты моментально. Выиграли люди, которых мы не приняли как своих депутатов, что никто их даже не знает. Они не живут в нашем округе. Мы, естественно, обратились в суды.
Районные суды отказывали дважды, но городской суд признал, что права истцов были нарушены, что позволяет снова подать иски об отмене результатов выборов на проблемных участках. Но, по словам Ольги Виноградовой, еще до судебных решений в муниципалитете произошли важные события.
Без объявления результатов, без публикации в газетах, новоизбранные так называемые депутаты вломились в помещение МО «Сампсониевское», сломали двери, они заняли это помещение, сказали, что теперь они являются нашими депутатами. Ну, естественно, люди возмущены, потому что никто за них не голосовал, и в результате люди решили собраться, создать альтернативный муниципальный совет. Вот сейчас мы провели пробное такое заседание, ну а вообще в планах на ближайшее будущее собрать всех депутатов, которые бы, если бы не вот эти два фальсифицированных участка, прошли бы законно, либо просто создать альтернативное муниципальное образование, но уже с другими депутатами.
О том, как же собирается действовать этот альтернативный муниципалитет, говорит бывшая независимая кандидат, снятый с выборов, а теперь секретарь созданного общественного совета Наталья Бабина.
Проанализировав предыдущие года деятельности муниципального совета и администрации муниципального образования, мы увидели явные нарушения нецелесообразной трати средств. Мы организовались, чтобы контролировать их работу. Мы будем считать госзакупки, будем вести просветительскую деятельность среди жителей, что они могут влиять на распределение бюджета, потому что только жители знают, что для нас важно. Наш округ очень сильно застраивается. Рядом с метро Лесная строится порядка 12 тысяч квартир. Сейчас идет нехватка школ и садиков. Мы хотели бы повлиять на то, чтобы, когда будут утверждать проекты планировок застроек жилых комплексов, чтобы там были детские сады и школы. Клиника у нас очень маленькая для детей. Мы понимаем, что тот совет, который сейчас сел в кресло, они не будут работать над этими проблемами. Поэтому мы, жители, решили объединиться и вот решать вопросы. Когда каждый житель от себя задает какие-то вопросы, ему и в администрации, и в муниципальном совете отвечают, что вот только вы недовольны. Они не хотят с нами разговаривать. Но если у нас будет общественный совет, мы бы хотели охватить весь наш округ и от каждого дома по одному-два человека было бы в этом совете, то мы могли бы сначала между собой решить, какие важные задачи нам нужно решать, и потом это донести уже до администрации муниципального образования и Выборгского района, что приоритетное решение проблемы вот этой. И мы уже будем обращаться не от своего физического лица, а именно как члена общественного совета жителей.
Народный совет хочет заставить нынешних муниципальных депутатов, которых многие здесь считают самозванцами, работать на благо округа, а если они откажутся, фактически заменить их работу своей. Такая решимость – результат грубых фальсификаций на выборах, итоги которых люди так и не признали. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.